При помощи зрительной трубы на склонах Коперника можно было различить вулканические напластования, следы последовательных извержений вулкана. Все вокруг было покрыто глыбами застывшей лавы, заметными даже и на дне самого кратера. «На Луне много разного рода цирков», — сказал Барбекен. «И цирк Коперника, очевидно, принадлежит к типу лучевых систем. Если бы мы подошли к нему ближе, мы заметили бы конусы, торчащие на его дне и бывшие некогда огнедышащими кратерами. Поразительная, характерная для всех лунных цирков особенность заключается в том, что уровень их дна гораздо ниже окружающей их равнины, в противоположность земным вулканам. Отсюда следует, что общая кривая дна таких цирков окажется меньше диаметра, чем диаметр самой Луны». «В чем же причина такой особенности?» — спросил Николь.
«Этого никто не знает», — ответил председатель пушечного клуба.
«Какой ослепительный блеск!» — повторял Мишель. «Едва ли можно встретить где-либо более величественное зрелище».
«Погоди! Что еще ты скажешь, если случайности путешествия увлекут нас к южному полушарию?»
«Скажу, что там еще лучше», — ответил без запинки Мишель Ардан. В эту минуту снаряд проносился над самым кратером Коперника. Цирк имел форму почти правильного круга, и его крутые склоны выделялись очень отчетливо. Можно было даже заметить окружающую кратер двойную кольцеобразную горную гряду. Кругом расстилалась пустынная серая равнина, на фоне которой выделялись желтоватые холмы. На дне цирка, как в оправе, на мгновение сверкнули, словно громадные бриллианты, 2-3 конуса. Края цирка к северу постепенно понижались, опускаясь до уровня дна кратера. Пролетая над окрестной равниной, Барбекен успел отметить огромное количество небольших гор, между прочим, невысокую кольцевидную гору, носящую название Гей-Люсак, диаметром в 23 километра. К югу равнина была совершенно плоской, без всякой возвышенности. К северу, напротив, вплоть до того места, где она примыкает к океану Бурь, она напоминала водную поверхность, взволнованную ураганом. Вершины гор и холмов казались рядами вздыбленных и окаменевших в своем движении волн. Всюду, в разных направлениях, равнину пересекали лучевые полосы, сходившиеся в одну точку на вершине Коперника. Некоторые из них имели до 30 километров в ширину и уходили в беспредельную даль. Путешественники рассуждали о природе этих световых полос, но так же, как и земные наблюдатели, не могли установить причину этого странного явления.
«А почему бы не допустить, что эти лучи — отроги гор, особенно ярко отражающие солнечный свет?»
«Вряд ли», — ответил Барбекен. «Если бы это было так, то эти отроги при некоторых положениях Луны относительно Солнца отбрасывали бы тень, чего на самом деле нет».
И действительно, световые полосы появлялись только в то время, когда Солнце стояло прямо против Луны. При косых лучах полосы исчезали.
«Чем же все-таки объясняют эти белые лучи?» — спросил Мишель. «Я не могу поверить, чтобы ученые признались в своем бессилии».
Гершель высказал одно предположение, но не настаивал на нем, — ответил Барбекен.
«Что же это за предположение?»
«Он считал, что световые полосы — не что иное, как потоки застывшей лавы, которые блестят в то время, когда солнечные лучи падают на них отвесно. Это возможно, но ручаться за правильность такого объяснения нельзя. Впрочем, если мы подойдем ближе к горе Тихо, нам, пожалуй, удастся открыть причину этих блестящих полос».
«А знаете ли, друзья, на что похожа эта равнина, если глядеть на нее с высоты, на которой мы сейчас находимся?» — спросил Мишель.
«Не знаю», — ответил Николь.
«Все эти обломки лавы, вытянутые наподобие веретена, кажутся огромной грудой бирюлек, разбросанных в причудливом беспорядке. Недостает только крючка, чтобы вытащить их одна за другой».
«Перестань шутить», — остановил его Барбекен.
«Ну что ж, будем серьезны», — согласился Мишель. «И вместо бирюлек, предположим, кости. Тогда наша равнина превратится в огромное кладбище, усеянное останками тысяч вымерших поколений. Может быть, тебе больше нравится это мрачное сравнение?»
«Одно стоит другого», — ответил Барбекен.
«На тебя не угодишь», — возмутился Мишель.
«Дорогой мой», — сказал положительный Барбекен. «Что толку обсуждать, на что это похоже, если мы даже не знаем, что это такое?»
«Основательный ответ», — воскликнул Мишель. «Вот что значит беседовать с ученым».
Ядро между тем летело вдоль лунного диска почти с неизменной скоростью. Всякий поймет, что путешественники не думали в это время об отдыхе. Ландшафт, проносившийся перед их глазами, изменялся каждую минуту. Около половины второго утра они заметили вершину другой горы. Барбекен, справившись по карте, узнал Эратосфен. Это была кольцеобразная гора высотой в 4500 метров, один из чрезвычайно многочисленных на лунной поверхности цирков. По этому поводу Барбекен сообщил приятелям любопытное мнение Кеплера о происхождении лунных цирков. Знаменитый математик утверждал, что кратерообразные впадины вырыты человеческими руками –